Татьяна Ливанова. Аквамариновая звезда. Ночные птицы Рагонды. Сборник. Аквамариновая звезда. Глава первая. Один против всех, все против одного. Коридор перед школьным гардеробом гудел ровно и успокаивающе. Этот гул вдруг напомнил Маше шум моря. Да уж, в эту минуту она бы все отдала, чтобы оказаться на пляже. Но, в общем, и плавающая льдина подойдет, лишь бы не видеть, как ссорятся ее друзья. Девочка накинула белый полушубок и забралась ногами на подоконник, искоса посматривая на подруг. Ей очень не нравилось происходящее. Бледная от ярости Света Новорусова смерила взглядом Лену Новикову и отошла к группе притихших девчонок. Лена, красная как помидор, с упрямо поджатыми губами, медленно застегивала дубленку. Ее глаз под затемненными стеклами очков Маша не видела.
«Какие у нас в классе есть единоличники!»
В это длинное слово Света вложила столько яда, что его хватило бы, наверное, для сведения семейных счетов целой королевской династии.
«Списывать, себя не уважать!»
Не глядя на нее, парировала Лена.
«Списывать!» — фыркнула Света. «Я просто хотела сверить ответы, а ты даже тетрадку не показала!»
«Может, она не сделала?»
— довольно несмело прозвучало предложение одной из подружек.
«Как же! Наша отличница домашку не сделает, если только настанет конец света!» — возразила ее соседка.
«Алгебраичка тройки исправлять не разрешает!» — вздохнула третья. «По мне, так уж лучше двойку получить и исправить».
«Девчонки, ну бывает!» — вмешалась Маша. «Ну не поняли друг друга. Давайте лучше в кино сходим. Сеанс через 40 минут. Вы видели рекламу, это...»
«Я не пойду!» —
твердо сказала Лена. Маша еле удержалась, чтобы легонько не толкнуть подружку коленом. Ради нее же старалась.
«Не хочет смотреть, ну посидела бы просто за компанию. Из вежливости».
«Ты чего?»
— вместо этого спросила она ее. Лена, опустив голову, принялась копаться в сумке.
«Ну, пойдемте тогда ко мне», — предложила одна из девочек. «У меня на компьютере новые Симсы есть, можно по очереди играть».
«Я не пойду»,
— не поднимая головы, снова сказала Лена.
«По-моему, у нас появился враг».
Голос у Светы зазвенел не то от обиды, не то от ярости.
«Если некоторые единоличности не прекратят вести себя наперекор всем...»
Лена взяла сумку и выпрямилась.
«Делайте, что хотите», — резко сказала она. «Идите в кино, играйте на компьютере. Я вам что, запрещаю? Что вы меня-то тащите? Лучше бы уроки вовремя делали. Не пришлось бы тогда сверять ответы».
Девочка заторопилась к выходу. Света от такой отповеди только рот раскрыла. Маша соскочила с подоконника.
«Я сейчас ее верну». «Не надо! Пусть уходит. Нам такие единоличницы не подруги. Домашку не показывает, в кино не желает. Если мы ей не нужны, она нам тем более».
«Но она же...»
Маша прикусила язык. Чуть было не проговорилась. Уже неделю она хранила Ленину тайну. Подруга болела, и Маша решила ее навестить. Дверь открыла мама Лены. Она только поздоровалась и убежала на кухню, где что-то шипело и стреляло. Так что Маша прошла в комнату без предупреждения, на правах лучшей подруги. Первое, что она увидела, была сидящая спиной к телевизору Лена в очках с затемненными стеклами.
«Тебе что, спиной лучше видно?»
— пошутила Маша.
Лена ответила. «Мне больно смотреть на экран».
А потом вдруг у нее по щекам покатились слезы. Вошла мама с двумя пузырьками, закапала Лене в глаза.
«Что же ты плачешь все время?» — сокрушенно сказала мама. «Тебе радоваться надо. Сделали операцию по восстановлению зрения. Через 2 недели все придет в норму. Распрощаешься с очками, которые ты так не любишь».
«Операция?»
— растерянно повторила Маша. И, встретившись с предупреждающим взглядом Лениной мамы, воодушевленно подхватила.
«Вот здорово! Сразу без очков преобразишься. Будем друг другу макияж подбирать. Я тебе свои блестючие тени отдам. Помнишь, ты переживала, что под очками их не видно? Считай, они твои».
Лена заулыбалась. Но когда ее мама вышла, взяла с Маши обещание, что та никому не скажет об операции, пока Ленины глаза полностью не придут в норму.
«Они меня замучили», — пожаловалась Лена. «То Гарри Поттером назовут, то Катей Пушкарёвой. Даже третьеклашки вслед поют. У кого четыре глаза, тот похож на водолаза. Лучше я просто приду как-нибудь без очков. Вот они все упадут».
Глаза у Лены почти не болели, но читать и смотреть телевизор ей было пока трудно. Поэтому она не делала письменные уроки, классная руководительница предупредила учителей, и отказалась пойти с девочками в кино. Но Света Новорусова сделала свои выводы, и они ей казались непогрешимой истиной. Маше очень хотелось все рассказать подругам, чтобы они поняли, что ошибаются, но тогда Лена не простила бы ей предательства. В сомнении Маша оглядела подружек, потом решительно застегнула полушубок и взяла сумку.
«Или ты с нами, или ты против нас!» Голос Светы разнесся по коридору. «Пойдешь с нами в кино или с этой змеёй очкастой в ее нору? Выбирай!»
Обидные слова «змея очкастая» резанули по ушам. Маша вздрогнула. Лена, конечно, была ее подругой, но вокруг Светы столпились и другие ее подружки. Разве можно между ними выбирать? Они все дороги ей одинаково. Может, еще удастся убедить Лену, если поговорить с ней наедине? Все равно через неделю она снимет очки.
«Я сейчас вернусь!»
— воскликнула Маша и бросилась за Леной. Но когда школьная дверь за ее спиной захлопнулась, девочка поняла, что такими аргументами она Лену не убедит. Упрямица будет дожидаться своего звездного выхода. Маша увидела вдали фигурку в пальто и без особой надежды устремилась за ней. Надо было успеть решить, что делать — предать подругу ради ее же блага или промолчать? Но если Маша промолчит, то ей придется выбирать между Леной и остальными подругами. Разделить бойкот с Леной или участвовать в бойкоте против нее. В любом случае ее поступок расценят опять же как предательство. Куда ни кинь, всюду клин. Маша то ускоряла шаг, то замедляла, в растерянности раздумывая, как поступить. Лена же шла очень быстро. Казалось, расстояние между ними не сокращается. Маше стало жарко. Она расстегнула полушубок, но это не помогло. Ноги горели, как в огне. Мимо проезжали автомобили. Шум моторов звучал необычно. К нему добавился странный плеск. Вдруг запахло водой и солью. Маша остановилась, чтобы перевести дух, и заметила, как выросли дома. Они смотрелись просто небоскребами. Кремовые, розовые и золотистые стены, все с круглыми переливающимися окнами, как будто инкрустированные бледно-голубыми и зеленоватыми опалами, уходили глубоко под воду. Внизу на стенах дрожали рябистые отсветы от воды. Земли не было вовсе. Маша поняла, что стоит на мосту, соединяющем два здания. Она подняла голову и увидела в небе ажурные переплетения мостов и переходов между домами. Сквозь них пробивались тонкие лучики ослепительно-белого солнца. Кружевной, изящный, как снежинка, весь в брызгах света, город казался плывущим по воде старинным парусником. Под самыми ногами у Маши взревел мотор. Из-под моста вынырнула лодка или что-то в этом роде, похожая по форме на половинку раковины, с полукруглыми сиденьями, прижимающимися к бортам. На носу у автомата с разноцветными кнопками сидел мужчина в кремовой рубашке и бежевых бриджах. Очевидно, он управлял этой раковиной. За ней проскользнула точно такая же, но гораздо меньше — со стройной темноволосой женщиной, которая сидела, опираясь локтями о края ракушки и словно просто так положив руку на рулевой автомат. Вдруг шум мотора изменился, стал более глубоким, и меньшая раковина
взлетела в воздух, вертикально вверх, стремительно исчезла в паутине мостов и солнечных лучей. Затем небо вдруг потемнело. Скрывая солнце над домами, медленно двигалась огромная тень. Не туча, не самолет, а большой диск. Что это могло быть, оставалось только гадать. Маша остановилась, закрыла глаза и глубоко вздохнула. Затем снова посмотрела по сторонам на кремовые стены и аквамариновые окна. Внимательно прислушалась к плеску воды, людским голосам, непривычно мягкому шуму моторов. Почувствовала, что ей очень жарко, сняла с головы шапку. Она блестела от растаявших снежинок. Маша еще раз глубоко вздохнула, чтобы унять подступившие к глазам слезы. Ее приключения всегда начинались чересчур неожиданно. И только после этого сняла полушубок, а потом и ботинки. Ступни в тонких махровых носках благодарно встретили нежную теплоту гладкой плитки на мосту. Девочка спрятала ботинки и шапку в свой рюкзак, свернула полушубок и подхватила его под мышку. Вдаль она больше не глядела, зная, что фигурки в пальто ей не найти. Это был другой мир. И Лены в нем не существовало. Она догонит ее, когда вернется домой. А пока у нее есть время, чтобы подумать и понять, как поступить. Сейчас же, в первую очередь, следует найти ночлег или безопасное место, где она могла бы отдохнуть, чтобы начать исследовать этот мир, как полагается, сквозняку. Раз она сюда попала, значит, здесь происходит что-то неправильное, чего не замечают местные жители. И значит, они нуждаются в ее помощи.